«Быть современником». Говорим о нашей действительности, о том, из чего она состоит, как меняется и как мы можем взаимодействовать с ней.
Наблюдаем, осмысляем, делимся вместе с нашими гостями.
К нам приехал из Москвы замечательный гость, кандидат культурологии, исследовательница советской и постсоветской музыки, а также старший научный сотрудник Государственного института искусствознания Дарья Журкова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена. Да.
Мне бы хотелось упомянуть прекрасную тему вашего исследования, это фильма «Гайдая», которому исполнилось в этом году, у него юбилей.
Да, 100 лет со дня рождения.
И
да.
Поговорить о контекстах использования музыки в его фильмах.
Да, на самом деле, если обращаться к теме саундтрека, вообще, то есть музыки, которая пишется и подбирается в фильм, потому что, тоже кратко скажу, что есть так называемый оригинальный саундтрек, то есть это те песни, которые специально пишутся под конкретный фильм, а есть цитатный, заимствованный, да, саундтрек, те песни, которые берутся уже существующие, они как бы просто вот включаются в фильм. Это вот такое базовое разграничение. И следующее разграничение, что у нас, с одной стороны, есть композиторы, которые пишут для кино, да, и советская плеяда таких композиторов очень велика и включала самых разных, да, композиторов, причем тот же Шостакович, таких метров академической музыки, Шостакович, Шнитке, Губайдуллина, они все, что называется, подрабатывали, скажем так, потому что в свое время очень неплохо платили за ту же киномузыку, да. И есть композиторы, которые специализировались на музыке кино, тот же Андрей Петров, Александр Зацепин, с которым как раз Гайдай построит.
Артемьев.
Да, Эдуард Артемьев, безусловно. Вот эта вот тема кино и музыки для кино — это отдельная история. Так вот, есть композиторы, которые пишут для кино, и можно как бы от их фигур отталкиваясь, да, говорить об их авторском почерке, как бы вот как вот они создают те или иные пространства, озвучивают те или иные ситуации, да. А с другой стороны, есть, на мой взгляд, есть еще режиссеры, обладающие обостренным музыкальным слухом, у которых есть тоже свой авторский почерк в отношении музыки в кино, но он проявляется не напрямую. Одним из таких режиссеров, это, на мой взгляд, я тоже его как раз очень плотно исследовала, это Алексей Балабанов. Это с потрясающим слухом и чутьем, вот как бы как он встраивает в контекст фильма те или иные песни, полностью переворачивающие весь там сюжет и самой песни. Но я не могу просто удержаться, чтобы не быть голословной, не привести пример, да, как вот этом «Братья 2» включается песня «Земфир».
Внесена властями Российской Федерации в реестр иностранных агентов.
«Я искала тебя» в контексте, когда Данила гуляет по Америке, вот по Бруклину, да, вот. И там эти вот русские, эти все вывески. И вот, как бы, на самом деле, это не от имени Данилы идет разговор, а от имени своего Балабанова, как представителя советской эпохи, который вот об этом Западе воображаем. Он всю жизнь мечтал, да, вот эта вот проблема, что мы мечтали, что там, за рубежом, вообще все по-другому, там-то там есть вот этот оазис, да. А когда он там оказывается, он понимает, да, и это, опять же, комментарий режиссера, что на самом-то деле там все очень похоже, очень, ну, как бы нету там этого рая, вот, то есть я искала тебя, но на самом-то деле нет этого вот универсума. Но,
сон обернулся, да, ожидаемой реальностью.
Да, разочарованием, как бы, то есть насколько он вот этот хит у Земфиры...
Внесена властями Российской Федерации в реестр иноагентов.
«Я искала тебя», это вроде как про любовь, вот, ну, ни про что больше. А Балабанов это расширяет, грандиозно расширяет тему этой песни, как вот поиск как бы своего пристанища, опять же, да, некого оазиса. Вот Балабанов шикарный, да, как режиссер, как именно с точки зрения музыки. И на самом деле, как выясняется, и Гайдай, он тоже как
играет
очень,
контекстами.
Да, играет контекстами, потому что, с одной стороны, у него есть Александр Зацепин, который потрясающий тоже, это счастье такого тандема, настолько взаимопонимание, вот, и при том, что еще, что очень важно, особенно в контексте советского времени, у Александра Зацепина была своя студия звукозаписи и очень большой пул музыкантов, которые вот эстрадно-джазовой направленности, которых он привлекал, и там шикарные там соло, там саксофоны, и там и ударные, и вся вот эта вот слаженность, вот даже если послушивать просто в принципе вступление вот к тому же «Иван Васильевич меняет профессию», насколько это виртуозная музыка, это оркестровая, это не так-то просто сыграть вот этот весь темпо-ритм, вот этот весь драйв, вот и все эти трубы, то есть вот эти все соло, то есть там это очень высокого класса профессионалы, да, музыканты. И это не стандартный такой оркестровый саундтрек, потому что, опять же, был оркестр кино и телевидения, который писал большую часть, в принципе, саундтреков. Но нет, Зацепин привлекает совершенно других музыкантов. Ему
неконвенционально.
Нужны... Да. Совершенно других музыкантов он привлекает. И поэтому очень яркий получается саундтрек, который сильно отличается от такого общеусредненного саундтрека вот всех, в принципе, советских фильмов, да, в том числе и музыкальных. Как у нас работает Гайдай? Во-первых, он, как и в свое время Григорий Александров, в тандеме с Исааком Дунаевским, они сознательно сделали ставку на песни как на способ рекламы фильма. То есть Александров говорил Дунаевскому: слушай, мне нужна песня, которую после того, как фильм посмотрит, зритель вышел и поет ее. И вот это и есть реклама фильма. Не афиши, да, там не что-то еще, там не заметки в газетах, а
звучит
песня.
На всех углах.
Да, песня. И вот они очень классную вещь поняли, что да, с помощью песни можно рекламировать фильм, причем фильм будут рекламировать сами же как бы посмотревшие зрители. И, соответственно, Гайдай делал ставки вот на эти песни. Но он в то же время очень так интересно работал со всей этой историей, потому что, например, он включал в саундтрек, так как он снимал комедии, он понял еще одно правило, что комедийный жанр оправдывает очень такие неугодные музыкальные жанры. Можно обыграть и оправдать. И он...
Как бы под маской осмеяния, да, а иногда да. И...
Да, вот к вопросу об осмеянии. Вот, например, у нас есть песня «Не жди меня, мама», да, «Твой сын не такой, как был вчера». Что это у нас? Это у нас блатная песня. Окей, ну ладно, допустим. Почему пропустили блатную песню? Потому что ее кто поет? Уголовники, да, вот это вот троица жуликов, вот Винни Мор, да, вот. То есть трус, балбес, бывалый, им можно это спеть, потому что у них уголовное...
Они в образе.
Да, у них просто. Но какую еще фигу в кармане держит Гайдай? Песня-то у нас жалостливая. «Не жди меня, мама, мама, своего сына». То есть вот как бы мы вызываем... То есть вот эти вот жулики, они предстают бедными, несчастными.
И очень человечными.
Да, и очень... Вот. И тут идет вообще полное переворачивание. То есть, по идее, вот это маски, да, вот эти трус, балбес, бывалые, это у нас жанровые маски вот таких вот как бы персонажей, которые, они как бы не ждут от них психологического развития. То есть это такие герои-акторы действующие, которые должны как бы попадать в какие-то ситуации. То есть это комедия, так как это слэпстик называется, или эксцентрическая комедия, когда идет за счет некого внешнего действия развития сюжета, да. То есть как бы и у них шел-шел, упал,
да,
вот.
Четкие функции.
Да, у них четкие функции. А тут к этим образом маскам подключается очень сильный, с помощью вот этого синтрека, очень сильный психологический подтекст и нюанс. И как бы, а, что это такое? И потом Гайдай идет еще дальше вместе с Зацепиным. Они начинают вот эти неугодные жанры, там тоже танго, которое очень вот проблемный жанр с точки зрения вот как бы, ну, вот советской, скажем так, идеологии, да, вот этот танец страсти. Какая страсть, мы же все советские люди. И вот эти вот неугодные жанры, там танго, блатная песня.
Цыганская.
Цыганская песня.
Романс.
Да, и вот вообще, в принципе, вот этот жестокий романс начинают использовать в качестве такого авторского, оригинального саундтрека. Тот же вот «Помоги мне», это у нас танго, причем танго страсти, действительно, да, с призывом. И очень провокационный текст. Там вот, если вот вслушаться, то там это вот взаимоотношения такие очень зависимые за отношением мужчины и женщины. То есть вот есть такой... Там на самом деле три героя. Это, собственно говоря, вот эта девушка, да, лирическая героиня. Потом есть визави, то есть лирический герой, к которому она обращается. Слова любви «Вы говорили мне», да. И есть еще город. Вот этот вот ночной курортный город, такой, который пил коктейли пьяные, да, вот эти, вот попугай там, Светоч, курортный экзотический пейзаж. То есть мы вообще опрокидываемся вот в эту в дореволюционную тематику. Вот, ну вот как бы выстраивается. Да,
да, как у Чехова «Дама с собачкой».
Да, «Дама с собачкой». Тот же Вертинский со всеми там своими вот пьянящими тоже и танго, и вот эти все эти вот герои страдающие. Это герои, которые целиком погружены. Ничего их не интересует, кроме их взаимоотношений. И вот это «помоги мне», то есть там еще переключение. То есть сначала «вы», то ли это герой, который гораздо старше ее, там слова любви мы говорили, да, называли меня девочкой, да, то есть как бы вот а в припеве там «помоги мне, видишь, гибнет», то есть уже переходим на «ты», вот это вот между «вы» и «ты», то есть это то или нестабильные только отношения, которые только начинаются, еще непонятно, как человеку обращаться на «вы» или на «ты», то ли это отношения вот, да, между мужчиной в летах и там действительно очень юной особой. Эти вот очень провокационные. что оправдывать, да, почему, как бы, как вот такую вообще песню допустили...
Про одержимость.
Да, про одержимость, вот, страстью, не столько про любовь там, сколько про страсть, и там подразумевается эротический, простите, дискурс, да, как это вообще в принципе пропустили? Но Гайдай это смог обыграть очень тонко. Во-первых, вот этим контекстом, да, что пинком ноги эту запись включает кто у нас, ну, простите, будем называть вещи своими именами, проститутка. То есть как бы ей можно, опять к вопросу, какие герои, какие песни могут петь. И причем она поет не сама, это вроде как запись, то есть как бы, ну, вот это вот какая-то бульварная песня, которую она, так сказать, заготовила для соблазнения героя. Здесь получается, что вроде как можно, но... Если, опять же, немножко реплика в сторону, если вспомнить, эту же песню напевает не кто-нибудь, а Варвара Сергеевна Плющ, вот эта героиня Ноны Мордюковой, которая вот этот вот, да...
Управдом другого
человека. Управдом, да. И с одной стороны сразу становится ясно, что она-то далеко тоже не так идеально, когда вроде как позиционируется. А с другой стороны, в ней вот этот вот, как бы ее человечность проявляется, что ничего человеческое ей не чуждо. Она вот как бы вот тут вот двойственно.
И она хочет любви.
Да,
все
да,
хотят.
Да, все хотят любви, и вот, и она тоже не стесняется этой вот как бы, да, вот песни, она тоже у нее на подкорке где-то живет, она ее напевает, она тоже ее прекрасно знает, эту песню. То есть вот здесь как вот с помощью, казалось, маленькой такой вот детальки, но Гайдай создает уже объем тому же, да, персонажу. И возвращаясь к этому танго, значит, в контексте там сцены соблазнения, это все подавалось как пародия на западные шпионские боевики. И, в принципе, вот вся «Бриллиантовая рука» это у нас... Почему, опять же, вот этот весь сюжет прошел, был утвержден, потому что вы не представляете, какая там была цензура. Там вот просто я читала дело «Бриллиантовой руки», где вот все эти протоколы заседания художественного совета, и там очень сильно, кстати, там сокращалось, что-то цензурировалось. Но, тем не менее, да, вот это вот все это и сценарий, и саму вот эту сцену соблазнения, это все оставили, потому что это подавалось под соусом как бы пародии на штампы западного кинематографа.
Наш ответ Чемберлену, то да. есть Джеймсу Бонду, да, но при этом критика Запада.
Да, 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 совершенно верно. Вот да, то есть это такой Джеймс Бонд советского разлива. И, соответственно, вот это проскочило. Окей, здорово. Но там еще у Гайдая вот этот вот эротический подтекст. Если посмотреть на героя Никулина, он шарахается от этой соблазнительницы, его это все не заводит, прости господи, да? А на кого рассчитан весь этот стриптиз? Давайте подумаем. На зрителя. На зрителя. То есть это эротика для зрителя. Это то же самое операция
Шуриком.
Да, с Шуриком, что там же тоже вот это, там тоже есть эта вот, по сути, эротическая сцена, которую сами герои совершенно не чувствуют, да, раздеваясь до нижнего, простите, белья и оказываясь в одной постели. Они этого не чувствуют. У них нет этих эротических переживаний. А у кого эротические переживания?
У зрителя, которому на экране,
да,
впервые такое показывают.
Да, показывают, и причем зритель тоже понимает, что это запретно, что это тоже провокация, что ему тоже нельзя вроде как испытывать каких-либо эротических переживаний. А потом Гайдай повторяет все конвенционально. Уже в финале вот этой новеллы там есть поцелуй, вот, вот эта вот конвенциональная советская любовь, там они потом целуются, тени там и прочее, да. То есть как бы все как надо, то есть не нарушая границ, вроде как и вот эти вот, вот такие любовные поползновения между героями есть, но они выдержаны во всех формах приличия. То есть он как бы дублирует вот эти вот сцены. На самом деле это не моя мысль. Вышел очень классный сборник статей, посвященных Гайдаю. Он называется «Человек с бриллиантовой рукой» в издательстве НЛО. Это не сочтите за рекламу, просто я должна указать источник, что не я такая, не мне эта мысль пришла, но просто вот занимаясь вот этим материалом и читая другие источники, да, тоже вот как бы приходишь. А возвращаясь к танго «Помоги мне», какова его дальнейшая судьба оказалась? Значит, сразу после фильма вышла пластинка с записью песен, вот, да, с саундтреком к этому фильму, и там было три песни.
Танго там не было?
Нет, танго там было. Там, значит, была песня о зайцев, была, конечно же, «Остров невезения». Там это отдельная тоже история, потому что тот же Рязанов на заседаниях худсовета, он постоянно говорил, что этот номер вставной, он никак не коррелирует с сюжетом, в общем, надо убирать. И, конечно же, вот этот вот танго. Оно там было, но оно там было только в инструментальном исполнении. И оно называлось вообще просто вот танго, без всяких там «помоги, да, мне». И вообще, в принципе, опять же, другой документ — это протокол заседания Союза композиторов СССР. И там, значит, высказывается очень уважаемый музыковед Лиана Генина, но на самом деле очень мудрый и проницательный. И она там проходится по зацепину, что нельзя вот эти песни, песню о зайце, а нам все равно, это же гимн пофигизму, казалось бы, да? Ну вот первая как бы, но она тоже не такая простая, как кажется, эта песня. Так вот, что нельзя вот эти песни исполнять отдельно с эстрады. То есть в контексте фильма это допустимо, то есть как бы оно обусловлено некими драматургическими там законами и необходимостями, да? А вот когда это начинает звучать с эстрады, товарищи, вы что? Это же такой примитивизм, это же, ну, нельзя вот такого уровня как бы песни, они не должны звучать отдельно, как самостоятельные номера. А тогда же все как раз все равно все запели, хочешь, не хочешь, а как бы шило в мешке не утаишь, и эти песни зазвучали. И как бы было полное отторжение, что нельзя, как она там говорит, такого хорошего, приличного композитора унижать исполнением таких песен с эстрады. Вот это вот так вот воспринималось. То есть эти песни вне контекста фильма нельзя. Вот они как бы вот под запретом находятся. И на самом деле очень интересно посмотреть, как сейчас же тот же «Помоги мне», он тоже, вот это танго, оно и, да вообще все песни из фильмов Гайдая, вот, все, вот этой трех его, так сказать, да, как считается, великих фильмов, да, Иван Васильевич меняет профессию, «Кавказская пленница» и, соответственно, «Бриллиантовая рука». Ну, вот это три золотых хита Гайдая. Там вот этот вот Эзопов язык, с помощью которого он, вот, в принципе, описал всю советскую действительность. Вот настолько вот... То есть все сферы жизни обыкновенного человека он смог вот через вот эти комедии он смог отразить. Хотя, казалось бы, у него там тот же Иван Васильевич, это вообще там типа про царскую Русь, да, вот какого отношения, но там как раз панорама, да, жизни советской. Так вот, все вот эти песни, они и сегодня продолжают постоянно исполняться на всевозможных шоу. Причем есть чисто вокальные шоу, да, шоу талантов, где ты должен вроде как показать свои именно вокальные данные с помощью этой музыки. А есть вот шоу копий, да, вот там в точь-в-точь, в один, где мы воспроизводим еще и вот эту картинку, да.
Прям на Первом канале.
Да, дословно, то есть должно быть. И, значит, какие проблемы с тем же танго «Помоги мне»? У Гайдая это была пародия. То есть изначально, да, и вот эта вот страсть, она вроде как была наигранная. А сегодня эту страсть пытаются подать за чистую монету. И вообще, в принципе, тогда протягивают, что... А вот смотрите, и в советское время была эротика, и были эротические шлягеры, да, и вообще вот, то есть песни про секс, простите, ну уж, да, какое-то... Вот оно, вот, представляете, вот у нас генеалогия аж с Советского Союза идет, и вот мы сейчас вам, так сказать, вот со всей этой страстью исполним. И получается-то неудачно. Потому что в самой песне вот эта пародия, она слишком, она перетягивает. Ну, невозможно сделать такой томный, какой-то такой вот экзальтированный, вот по-настоящему переживаемый. Вот страсть не работает. Становится очень пошло и примитивно. Там очень сильно сместились акценты. Если у Гайдая это была элитная такая проститутка, которая соблазняла обыкновенного, да, советского обывателя, то в старых песнях о главном там очень такой раздробленный, да, сюжет. Ну, он там... Как бы это такой набор клипов из советского времени, ну, как бы в ретро-стиле, скажем так, да. И там вот этой Наташи Королёвой играет обыкновенную советскую девушку, которая набрасывается на вообще случайно зашедшего, там Николай Фоменко играет визави. Как это еще тоже вопрос, как это сделано, что там все ее позы гораздо, и длина халатика гораздо меньше, и позы-то вульгарные, и там появляется вот этот гэкающий простонародный, вот этот «помоги мне». Вот, то есть, но она пытается это тоже спародировать, но получается, ну, очень топорно.
Нелепая стилизация.
Да, нелепая. Вот, то есть вот этого налета вот этого западного вот такого, да, эротизма, который у Гайдая был, потому что сама фактура Светланы Светличной, как вот она все делала, что называется, да, она вот это работала. И вот тут вот Наташа Королёва совершенно другой фактуры, да, и совершенно другого типажа, ну, вот певицы, да, и тут она пытается быть актрисой. То есть это совершенно не работает, получается пошло, откровенно пошло и не работает. И в тех же шоу талантов, в том же «Голосе», да, постоянно там эту песню пытаются петь, тоже вот нет вот этого драйва, уходит вот этот пародийный запал, и как бы песня, ну, теряется.
Вы предварили уже мой вопрос на самом деле, потому что, да, мы поняли, что с контекстами у Гайдая можно сидеть на этой теме бесконечно, и как он мастерски и сложно обыгрывает песни для... усложнение, обогащение своей драматургии. Но я хотела бы перекинуть мостик в том, как перерабатывается, переосмысляется советская музыка в современной культуре. И, может быть, подумать еще о причинах, почему так много музыкальных шоу, да и не только, например, когда переснимаются те же самые сюжеты, как «Служебный роман». Да, почему,
ремейки, да.
Почему мы так зациклены на прошлом и не хотим ему, вот в, я имею в виду государственном официальном дискурсе, противопоставлять ему что-то современное, настоящее вглядывание вот в сегодняшний день?
Угу. Да, замечательный вопрос. На самом деле, ну, я, конечно же, буду петь со своей колокольни, со колокольни эстрадной музыки, Потому что на самом деле, я скажу такое слово, как ресайклинг, то есть переработка вот этого советского наследия, это прям тема большого исследования у нас как раз. Какими судьбами я оказалась в Петербурге? У нас есть на базе Пушкинского дома, мы работаем командой исследователей, которые как раз занимаются исследованием того, как вот советская культура перерабатывается, переосмысляется, реинтерпретируется, реактуализируется в современности. И это прям... И мы работаем по гранту, да, то есть вот Российского научного фонда. То есть там все фундаментальная, скажем так, наука, но как бы контекст еще более фундаментален, потому что куда ни шагнешь, везде вот есть вот этот контекст переработки, да, советского наследия, и те же вот ремейки, фильмы, да, которые по следам, вот что называется, и по сюжетам советских фильмов. Но смотрите, тут разные как бы истории. Во-первых, что такое ресайклинг? Очень важен период забвения. То есть в те же в начале 90-х как раз старые песни о главном стали той точкой отсчета, когда вот это снова ретромания, да, вот эта вот ностальгия по советскому стала мейнстримом, да, вот вошла сначала в поп-музыку, а потом с начала нулевых пошли вот эти все ремейки в кино, да. Вот, то есть, но с 91-го по где-то начало 90-х, по середину, был период, когда советская культура, ну, по сути, она ушла с мейнстрима. Это не факт, что, ну, то есть не в том, что она была там полностью отринута, что ее все забыли, от нее открестились и вообще выбросили на свалку. Нет.
Просто на тот момент социум занимался другими,
да,
причинами, то есть, ностальгией.
Да, да, да. То есть, как бы наоборот, было отторжение. То есть хотелось уйти от этого, при том, что, несмотря на то, что все равно вот эта советская культура, как общие места, как некие общекультурные коды, она все равно продолжала жить. Но невозможно взять и отсечь, вот ты вот жил, да, там, не знаю, даже 20, а тем более 40-50 лет вот в этом контексте, нельзя от него отказаться в один день, и это нормально. И советский тот же Гайдай постоянно крутился по телевидению, да, то есть нельзя говорить, что это было полностью забыто, но вот
мейнстрим... Это вросло уже в нашей культурной
да,
годы.
Да, с мейнстрима вроде как советская культура ушла, а потом, как вот старые песни о главном, как тот же Эрнст и Парфенов, которые являются... собственно говоря, продюсерами. Да, продюсерами этого проекта. Они говорят, прямо в одном из интервью Эрнст говорил, слушайте, ну вот мы сели, нам надо было готовить новогоднюю программу, и мы понимали, что нам не хватает. Ну, может быть, Эрнст лукавит, я не знаю. Нам не хватало вот хитов современных исполнителей, и мы решили, а не сделать ли вот взять хиты советского времени? О, давайте, и пусть современные исполнители, современные, да, звезды современные споют советские хиты. Они так и сделали, но важно понимать, там была проведена тоже очень большая такая, скажем так, цензурная работа, потому что из советской эстрады были полностью выключены песни гражданско-патриотической тематики. Там были оставлены прежде всего лирические песни, ну вот такие, ну максимум там немножко песни там о родной природе. И вот, допустим, песни о профессиях, это вот там монтажники-высотники, там Газманов спел во втором выпуске. То есть вот как бы очень сильно усеченная. И там, что называется, были вот именно сливки вот этой вот советской эстрады, очень душевные. Там, потому что, знаете, вот в 90-х как раз была вот эта нехватка такой вот человечной песни, песни об обыкновенном человеке, об его чувствах, каких-то отношениях. И главное, выстроены, опять же, вот взаимоотношения с сообществом. Там на эстраде 90-х были герои-индивидуалисты, все гипер-я, вот это вот было, да, о чем мы уже говорили.
С желанием да. уйти от официоза.
Да, желание уйти от официоза, замкнуться в своем мирке и вот показать, что вот, вот это я, вот мои личные переживания. А тут появляется еще социум, вот да, вот в этих песнях советской эстрады, он все равно так или иначе присутствует. А у нас во дворе есть девчонка одна, то есть вот, вот он, двор. Вот этот маленький микрокосм, где люди очень хорошо общаются. И вот не случайно, что первый, да, вот выпуск старых песен о главном, это такая деревня, где все друг друга знают, все друг друга, кум, сват, там, друг, там, или еще что-то, там, все вот эти вот перипетии тоже вот этой любовной. То есть вот этот, как бы, тоже вот социум, но ограниченный.
Желание воссоздать да. уютный мирок,
да.
дать безопасность.
С человечными отношениями, потому что слишком уж страшный мир вокруг, да, вот этот пресловутый бандитизм, вот, то есть он слишком уже напугал очень людей, и вот им дали вот, и как раз советская эстрада, вот почему, да, вот она дала вот это ощущение безопасности, вот это ощущение нормальных человеческих отношений, чувств, эмоций, ну и естественно, что и стало не стыдным обращаться вновь вот к всему этому наследию советской культуры, и, что называется, понеслось. Потому что, во-первых, да, действительно, пошла реактуализация, и пошли вдруг вновь зазвучали с концертами певцы советской эстрады, да, тот же феномен Эдуарда Хиля, так скажем, это мистера Трололо, который прозвали, да, что он вдруг стал вновь актуальным и востребованным, и концерты от него захотели, да. Тот же Кобзон, который продолжал, так сказать, ну, более-менее там как-то вот выступать. Хотя просто это на самом деле тяжело, вот, и мне вообще по-человечески его жалко, потому что у него уже не тот был голосовой аппарат, и когда там на том же проекте «Голос» он выходит на сцену и поет вместе с молодыми как раз певцами, он им явно проигрывает, будем откровенны, он просто, ну, ему не хватает ни дыхалки, да, ни дыхания, там, и в ноты ему трудно вот уже там, хотя вот исполняет он и песню «Надежды», тяжело это дается, но мне кажется, это излишне, как бы зря. Но тем не менее, и начинают эти шлягеры звучать в телепроектах всевозможных. И еще один пласт — это байопики про артистов советской эстрады. Там самый нашумевший — это, конечно, Магомаев, но есть и про Людмилу Зыкину, и про Людмилу Гурченко, которая тоже во многом, да, она очень много пела и отчасти была эстрадной певицей, не только актрисой. И про Валерия Бадзинского появляется.
Высоцкий, Магомаев.
Да, 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 вот, то есть вот вся, причем самые разные, да, вот персонажи и артисты советской эстрады получают вот, вот эту вот биографию свою, кинобиографию. И тут тоже, на самом деле, тоже проанализировав эти фильмы, есть в принципе такое понятие, что исторические фильмы больше всего говорят о современности. То есть погружая героев в прошлое, так или иначе, режиссеры и создатели этих фильмов, они проговариваются о настоящем. И вот в тех же байопиках о советских артистах вот этот вот пресловутый культ звезды. Потому что вопрос о звезде в советском обществе, он очень скользкий, потому что, да, безусловно, певцы имели бешеную популярность, но они не могли этим кичиться, как кичатся, да, современные артисты, потому что они все равно должны были сохранять облик вот этого добропорядочного советского человека, и они его транслировали, да. То есть вся эта...
Скромного,
да,
приличного.
Да, приличного, как бы интеллигентного, воспитанного, эрудированного, простите, да. То есть как бы, если послушать, как они говорят, как, так это ж песня, тот же Муслим Магомаев, вот послушать запись, он тоже действительно, на самом деле, очень много знающий человек и очень грамотно, красиво говорящий. В общем, в советское время вот этот культ звезды, он был, ну, грубо говоря, недопустим. Вот это вот показного вознесения себя на фоне других людей.
А современные фильмы их как бы мифологизируют?
Да, они мифологизируют, и обязательно там вот из фильма в фильм повторяется вот эта вот мизансцена, вот эта бешеная лавина толпы, которая накидывается после концерта на певца. Вот в каждом фильме это прям штамп такой, да. Обязательно чуть ли не машину там раскачивают, это вот, вот излюбленное. Фанатки, которые верещат и просят автограф, да. То есть вроде как мы о советском, да, времени снимаем, но вот все эти мотивы-то, они из современности. Единственное, опять же, что тоже лейтмотив, который очень любят в этих байопиках подключать, это что вот это вот противостояние художника и власти. Что, ну, вот в том же Магомаеве в сериале есть этот вот эпизод, когда ему дают вот репертуарный список. Причем, если поставить на стоп-кадр, там, боже мой, такие совершенно нелепейшие ошибки в названиях этих песен. И там еще более того, есть там, значит, Магомаев герой, да, он брыкается и говорит, что вот эту вот песню про столяров я петь не хочу и не буду. Ну, то есть вот пытается вот, ну, как бы отказаться от этого, что на самом деле было недопустимо. Вот если говорить о реалиях, никогда не мог себе позволить Магомаев сказать: фу, министру культуры, не буду я петь то, что вы мне говорите. То
есть, но нам таком... нужен герой, да, который в оппозиции.
Да, 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 вот этот вот мотив, он вот как бы обязательно. И главное, хохма, знаете в чем, что там в этом списке мелькает песня, тоже какая-то патриотическая, сейчас не скажу название, которую написал сам Магомаев. И он говорит: нет, вот я эту песню петь не буду. Ну, то есть абсурд, как бы вот оксюморон полный, но если вот вдаваться в факты, вот, да, и быть точными, ну, уже не говоря, потому что бессмысленно сравнивать реальную биографию артиста с вымышленной. И художники, вот режиссеры и сценаристы в кино, они имеют полное право, ну, как бы заменять там события жизни, потому что им надо выдержать драматургическую линию, у них есть задача, свои закономерности, и не надо ставить как бы в упрек, что вот, а не ездил он туда, не встречался он с тем-то, а все это было не так. Это можно как бы уйти на второй план. Главное, что называется, очень важна общая такая человеческая достоверность, да, и вот фактура, как бы эпоха должна выглядеть достоверной. А в данном случае этого нету. Ну, как бы, при том, что сериал очень качественно, хорошо сделан. Там очень, кстати, классный саундтрек с точки зрения как раз ресайклинга вот этой советской эстрады. Там небольшой такой камерный ансамбль исполняет, перезаписывает вот эти вот хиты магомаевские. Они звучат не так пафосно, как у Магомаева, а вот очень так пронзительно, лампово, я бы сказала, да, такое прилагательное бы употребила. В общем... Да.
То есть, когда мы говорим о трансляции таких популярных образов наших уже, не знаю, легенд, да, и советской эстрады, и перепевается в современности Магомаев, там, Ободзинский, Высоцкий, наверное, одна из первых вещей, которые мы должны помнить, что они поддерживают такой устоявшийся стереотип, что это были не просто авторские голоса, независимые герои, но что они были в оппозиции все время.
Да.
То есть это такое несколько уплощение, да, примитивизация этих сложных взаимоотношений на тот момент существовавших.
Да, да, безусловно. Ну вот там просто вот это становится штампом. Вот это, да, власть и художник. Потому что, с другой стороны, а какой еще конфликт можно сделать? Вопрос денег не стоял. Вопрос славы, вот уже я сказала, как решается, что да, обязательно должна быть...
Любовь.
Да, да. А, ну это, конечно же, мелодраматическая там линия обязательно должна быть. А еще, если это героиня женщины, там и у Гурченко, и у Зыкиной, и у Любовь Орловой, кстати, там тоже есть сериал про Орлова Александра. Значит, там вот это есть идея или не родившегося ребенка, или же матери, бросившей своего ребенка. Вот это вот, да.
Цена карьеры.
Да, 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 да. Вот эта цена, что женского счастья, отсутствие женского счастья, скажем так, это тоже. Ну, вот это вот как раз и есть мелодраматизация, одна из. И вот этот вот показ, так сказать, всех мужчин, которые только там, возможно, и были в биографии. Ну, а как еще сделать? Ну, опять же, драматургию фильма, при том, что это сериал. Сериал на широкую публику, должны быть какие-то очень понятные мотивы. А вот эти муки творчества, это слишком сложный мотив, да, вот, или там взаимоотношения внутри цеха, вот эта конкуренция, да, ну, безусловно, она была на советской эстраде, никуда не деться, да, кто кого там любил, ненавидел, как там, кому дорогу перешел, на чьей жене женился, ну, как бы вот это тоже там, это очень сложное вот это переплетение богемы, да, вот этой вот советской. Но это сложно показать, ну, вот как рождается какая-то вот музыка, да, вот тут. Вот. Это очень интересно, но это очень сложно зафиксировать с помощью вот там вот как бы драматургии и вот кино. Поэтому вот понятные вот эти вот конфликты, они и выносятся,
а
да.
А вот закономерный вопрос, конечно, любопытно. Есть ли удачные случаи переосмысления, которое бы не упрощало, а наоборот... совмещала им, может быть, какой-то достоверности и многогранности происходящего в прошлом, но при этом с хорошей интерпретацией и критикой современности там, в музыке или в
да.
кино?
Да. Ну, во-первых, я еще не сказала про такое направление, как Soviet Wave в поп-музыке. Это когда создается, собственно говоря, оригинальные композиции с инструментарием, причем под словом инструментарий я понимаю не только музыкальные инструменты, но и приемы письма, художественной выразительности, вот характерные для советской эстрады.
Музыкальные
то есть,
приемы
да,
того времени.
Да, 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 музыкальные, вот как бы создание, да, вот, вот это бесконечно очень широкая такая мелодика, очень интересные витиеватые интенционные ходы, но и в то же время понятность, незаумность для слушателя. То есть там вот эта двойственность советской эстрады, она не так проста, как кажется. То есть там она должна быть и легко запоминаемая, и в то же время не примитивная, да, не три прихлопа, два притопа, вот как бы вот, а как-то вот изысканно это сделано. То есть вот это совмещение простого и сложного, и вот это удачное нахождение нужной вот этой формулы, ну вот это сложно, и советские композиторы этим обладали. При том, что, конечно же, там была масса проходных песен. Это нам, сейчас мы, оглядываясь назад, и вот зная только сливки, золотой фонд, нам кажется, что она такая была шикарная, эта вся советская эстрада. Нет, если посмотреть те же песню года, ну вот честно посмотреть все два часа концерта, там, ну вот наберется, дай бог, десяток песен, которые мы знаем и которые вот хороши, а все остальное будет тоже проходящее. Нет, это так же, как любая классика, да, нам кажется, что это была великая эпоха, потому что до нас дошло лучшее. Это к вопросу о. А возвращаясь, собственно говоря, да, вот есть Soviet Wave, а есть, ну, я сейчас такой приведу пример, на мой взгляд, очень удачного коллаборации, скажем так, современного и советского. Это, значит, была такая программа «Муза-босс», которую я в начале 90-х ее вел Иван Демидов, и вот я сейчас, собственно говоря, занимаюсь ее изучением, и там мне удалось в эфире этой программы был показан клип группы «Мегаполис». Песня называется «Там» на стихи, кстати, Иосифа Бродского. И тоже это такие абсурдистские стихи о заповедной некой стране. И очень такой, достаточно очень современный такой звук, да, вот, в принципе, звучание всей этой группы. Очень современное, такое изысканное, такое эстетизированное. И на все это накладывается вокал не кого-нибудь, а Льва Лещенко. Он вот поет со всем своим вот этим тембром, вот, вот этим вот всей основательностью, да, выправкой такой академической. И это получается очень удачно. Именно в том плане, что вот это вот совмещается, там он такой рассказчик, наратор, такой вот немножко мудрый и такой абстрагированный немножко от вот, вот этого всего. Он там как бы описывает такую вот как заповедную, как бы, опять же, область там. И такой очень тоже эстетский видеоряд там намешанный вот со всякими предметами, абсурдистки. Вот. То есть очень, с одной стороны, очень модно, молодежно, и в то же время вот как бы в этот контекст помещается советский певец, и это не выглядит китчем или каким-то оксюмороном или чего-то там такого вот отторжения. Это так, так приятно, вот я неожиданно, совершенно как бы вроде как неизвестная история, но к сожалению, все-таки дальнейшая история пошла по алгоритму старых песен на главном, когда мы как бы стилизуем и, как сказать, мимикрируем, подгоняем, вот делаем вид, что вот пытаемся дословно воспроизвести вот это вот все советское, да, вот все это вот, ну, вот те же вот эти вот очень показательные вот эти шоу все точь-в-точь, да, и один в один. Или там тоже на проекте «Голос» был афроамериканский певец, который исполнял «Увезу тебя я в тундру». Но это вообще какой-то колониализм. Вот,
неоколониализм,
да, вот как бы не выговорю это слово. Но вот это про это. И на него там надевали на него эту шубу, на африканца шуба. Ну, в общем, это вот полный оксюморон. То есть, ну, это вот, я считаю, просто издевательство, да. И над всеми причем. И над советской эстрадой, и над тем певцом, который это пытается спеть. А вот в случае с группой «Мегаполис» и Львом Лещенко было прям классно, молодцы.
А для меня удачным случаем являлась песня, которая изначально могла не быть, потому что я читала историю возникновения у Ромы Либерова, и у него есть документалка про Мандельштама. И изначально он пригласил туда довольно лампового композитора, который остался, Кирилл Пирогов. Но когда Кирилл Пирогов узнал, что песню заглавную «История Мандельштама» будет писать Noize MC, «Сохрани мою речь навсегда», на самом деле, как вот для него это было неприемлемо говорить о Мандельштаме через лирику рэпа. А там действительно было перепевание, большую часть стихов Мандельштама, «Сохрани мою речь». Но там же есть и вставка, то есть «Серебряный век» плюс «Советское время». Там есть исполнитель, сейчас не скажу кто, то ли Ободзинский, то ли Лещенко, то ли кто-то еще. Но вот такой на мотив тоже времен 30-х, для чуть-чуть дореволюционного, чуть-чуть советского. И при этом все это через призму современной критики, пересмысления того времени, плюс проблемы цензуры и творческих поисков. Все вкладывается, и аутентичность, и авторский голос хорошо играют.
Просто я не знаю этого примера. Надо прям, я тоже обязательно изучу, да. И там еще из одних таких показательных примеров, которые я тоже планирую сейчас позаниматься, это вот этот Atomic Heart, видеоигра. Но там, знаете, я еще не приближалась к этому, как не погружалась с точки зрения исследователя. Я чисто так вот посмотрела, ознакомилась, обалдела и поняла, что это тоже надо обязательно будет проанализировать. Но там уже полная нестыковка, что там время действия 55-й год, да, вот этой игры. И вот этот вот парадный сталинский, скажем так, пейзаж. Но озвучивается-то он музыка 70-х-80-х, да, «Миллион алых роз», там тоже, господи, Комарова, которая вдруг стала. Но я послушала как раз весь этот альбом как бы перепевок и саундтрека. Да.
Полная сборная солянка. Да,
да, полная сборная солянка с точки зрения поп-музыки, вот истории поп-музыки, потому что понадергана отовсюду. Но я понимаю, как это все происходило, потому что на самом деле создатели-то, ну, я так подозреваю, что большая часть создателей, они мои ровесники, это 30-40-летние, и это, собственно говоря, тот бэкграунд, который был и в их собственном детстве. Вот с чем у них ассоциируется советское, да, вот она, вот эта вот масса, да, то есть оно понадёргано отовсюду. Но главное, как это все обработано в итоге, как это звучит, там, потому что все же переделано. И какие-то хиты, они наконец-то обрели свое настоящее звучание. Тот же хит группы «Земляне», «Трава у дома». Потому что это они назывались «Виа», но хотели это быть рок-группой. И там как раз сделана такая вот рок-обработка. Она только потяжелее гораздо стала по звучанию. И оно как бы звучит даже, может, даже более аутентично, чем сами «Земляне». Ну, то есть как бы гиперреализм у нас получается. А какие-то хиты... Вот тоже Комарова там в чем, ну, опять же, первое приближение, я еще это не сформулировала для себя точным образом, там идет дисбаланс. с одной стороны, вот этот вот вокал и вообще содержание письма «Уеду», опять же, на неделю в Комарово, вот в этот заповедный некий, да, маленький мирочек, вот это все поет. А с другой стороны, там аранжировка, она страшная, там зловещая. Вот если музыку послушать, эту аранжировку, там вот это, она очень зловещая, она очень дисгармоничная, там очень гармонии такие диссонирующие. То есть и там вот это вот, с одной стороны, вот это стремление героя куда-то оторваться в некую, в заповедный мир, а с другой стороны, вот эта наступающая реальность, которая говорит, вот музыка
сбежать
говорит,
некуда.
Что сбежать не получится, вот что вот этот вот страшный мир, он тебя окружает. И мне кажется, именно поэтому именно эта песня взорвала, опять же, чарты, потому что она очень корреспондирует с современностью. Да, то есть вот у нас есть эти мечты, вот как бы фантазии, желания, но нет. Ну и при этом, конечно, очень ритмический такой вот как бы драйв вот в этой песне, который тоже уже такую двигательную реакцию запускает. Угу.
То есть как будто эта игра, а вместе с тем и мощная переработка саундтрека намекает на то, что с помощью советского вайба и культурного багажа говорит о том, что реальность настигнет, никуда сбежать невозможно, и придется выживать.
Да, придется выживать. Но еще вот буквально вот слово про вот эту игру. Мне кажется, создатели, они молодцы. Опять же, так же, как в свое время Гайдай с помощью саундтрека, да, прорекламировал свой фильм. Они тоже с помощью саундтрека прорекламировали игру. Но они не до конца пошли в своем намерении. Как, ну, я, извините, как этот, свою ложку вот дегтя. Зря они вот эти вот все моменты сражений, собственно говоря, вот, да, вот схваток, они озвучивали очень стандартной вот этой вот эмбиент музыкой, вот, вот этого. Они не пошли до конца. Если бы они еще сделали вот эти схватки, обзвучили тоже с элементами, включили бы вот эти интонации с советской эстрады, было бы гораздо круче. Это, ну, я не знаю, наверняка меня никто не услышит из создателей.
Вам хотелось больше контрапункта, да?
Да, ну, просто до конца идти не то, что контрапункта, а то, чтобы аутентичность этой игры. Потому что в плане такого вот атмосферного саундтрека, да, они классно поработали, классно задали, все это сработали. А когда уже идут эти сами вот боевые действия в игре, да, саундтрек очень предсказуемый. А так они могли бы, если бы они вот еще включили туда, то совсем было бы вот кастомно, скажем так. Вот. Но это так, на заметку.
Понятно. Но, к сожалению, мы вынуждены прощаться. Да. Время нас нагоняет тоже, как реальность.
Да.
Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была кандидат культурологии и исследовательница советской и постсоветской музыки Дарья Журкова. Огромное спасибо за беседу.
Спасибо вам, спасибо большое всем, кто будет это слушать.
С вами была программа «Быть современником» и ее ведущая Елена Волоченко.
И Дарья Завьялова. До свидания, до новых встреч.